Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Курсов, обещающих быстрый вход в престижные и востребованные IT-профессии, становится все больше, и популярность их растет на фоне нестабильной экономической ситуации. Однако выпускникам таких курсов становится все сложнее найти работу по новой специальности. Почему так происходит и что может помочь молодым специалистам с трудоустройством, узнаем у председателя Кыргызской ассоциации разработчиков программного обеспечения услуг Андрея Гуринова. Андрей, рады видеть вас в нашей студии.
Здравствуйте, мне очень приятно.
И нам тоже приятно. Вот расскажите, кто такой IT-специалист для начала, да, какими знаниями и навыками он должен обладать, и правда ли, что айтишниками не становятся, а айтишниками рождаются?
Ответить на вопрос, кто такой айтишник, я думаю, в наше время становится все сложнее и сложнее. Угу. Это вот лет 20-25 назад все были поголовно компьютерщиками, если там что-то умеешь делать, неважно, тебя берут на любую вокруг компьютерную работу. Сейчас специализации становится все больше и больше. Ну, ответить на вопрос, чем занимается айтишник, приблизительно то же самое, как ответить на вопрос, чем занимается доктор. Угу. То есть разброс, сами знаете, да, кто-то волосы лечит, а кто-то то, что в эфир не говорят. Вот. И здесь у нас то же самое. Вот в этот собирательный образ айтишника попадает все больше и больше людей, причем людей, которые, возможно, уже даже совершенно не умеют программировать. То есть это и те люди, которые занимаются оборудованием, компьютерами, сетями, их называют айтишниками. Те люди, которые устанавливают условные Windows'ы на компьютеры, их называют айтишниками. Товарищи, которые разрабатывают интернет-порталы, всякие гуглы и так далее, они айтишники. Те, кто строят графики, считают деньги, те, кто рисует компьютерную графику, мультики, спецэффекты, их всех тоже сейчас называют айтишниками. Вот. Поэтому, если разговаривать про конкретные навыки, то, угу, естественно, нужно конкретизировать вопрос и разбираться, ну, о чем именно мы говорим. В то же время, да, это немножко отвечает на вашу последнюю часть вопроса, на вашу последнюю часть вопроса, в том, что трудно родиться и не попасть в какой-нибудь из вариантов из того, что я сейчас перечислил. Это, во-первых. Во-вторых, вот то, что нужен определенный склад характера, определенный темперамент, определенные таланты, возможно, отчасти это правда, угу, вот, но из моего личного опыта, и я уверен, большинство людей мое мнение подтвердит, выбрать себе специальность в IT и научиться ей может любой.
Прям абсолютно любой.
Ну, подберем и для вас, не переживайте.
Если соберусь, да, двигаться в этом направлении, мне вот уже есть к кому обратиться. Но вот такой вот меня вопрос интересует, насколько сложно стать на самом деле хорошим специалистом. К примеру, для того, чтобы стать врачом, да, вот как вы уже упоминали ранее, нужно, ну, отучиться, не знаю, там 8-9 лет, а потом еще и опыта набираться. А в этой сфере такая же ситуация, или же здесь все происходит, ну, скажем так, динамичнее?
Отличный вопрос. Все зависит от того, чем ты хочешь конкретно заниматься. Скажем, вот медики, если ты хочешь работать с санитаром на скорой помощи, угу, ездить вместе с врачом, я не думаю, что там нужно вот эти 9 лет. Скорее всего, там студенты на третьем курсе уже начинают таким образом подрабатывать.
Но мы же с вами понимаем, что хороший врач, он зарабатывает, ну, неплохие деньги.
Согласен.
А санитар, он будет работать за копейки. Здесь же, наверное, то же самое.
Абсолютно верно.
А я спросила, вот насколько сложно стать хорошим специалистом и сколько времени для этого нужно?
Давайте, опять же, разделим. Хороший специалист и человек, который зарабатывает много, не всегда одно и то же.
Угу.
Ну и понятие «хорошо зарабатывает», оно тоже разное. То есть есть те, которые там получают условную $1000 и говорят, это хорошо. И, наверное, это действительно хорошо.
По нашим меркам.
Но это по-любому хорошо. Вот. А есть те, кому там 10 тысяч недостаточно. Вот. Тут я, наверное, отвечу так. Через год интенсивной учебы,
угу,
обращу внимание, интенсивной учебы, и, наверное, год практики, опять же, интенсивной, вдумчивой, совмещенной с продолжением учебы и так далее, уровень $800-1000 выйти можно. Вот. Если мы говорим про зарплаты выше, ну, это, естественно, зависит от ряда факторов, таких как знание английского языка, таких как умение коммуницировать, умение аналитически мыслить, умение нетривиально решать задачи и так далее. Ну, если человек сфокусированно занимается своей карьерой, ну и давайте все-таки признаем, да, предрасположен к подобной работе, то ну, на дистанции 5 лет можно жить прям хорошо.
Ну, то есть получается, что для того, чтобы стать хорошим и востребованным специалистом в этом плане, высшего образования не надо?
Нет, не надо.
Достаточно вот этих курсов?
Ну, опять же, зависит. То есть, если вы рассчитываете работать в исследовательском центре условного Гугла и разрабатывать искусственные интеллекты, то даже если вы не получили высшее образование, то вам все равно необходим кругозор и углубленные знания в ряде дисциплин, там какая-нибудь абстрактная алгебра и всякие такие сложные вещи. Вот. Если же мы говорим про обычную, мейнстримовую профессию, то, наверное, там немножко другие навыки. Отвечу по-другому. Диплом никто не спросит, скорее всего. Если вы не идете там куда-нибудь на госслужбу или в банк, где это является там требованием регулятора, то диплом никто не посмотрит. Если же все-таки мы говорим вот про IT, который сейчас немножко такой фривольный, вот это, с этой всей стартаповой культурой, духом бунтарства и так далее, то нет, там точно не надо, но это не отменяет того факта, что вам нужны знания и кругозор.
Угу. Ну, вот смотрите, давайте тогда разберем вот этот момент в Кыргызстане. Да, я думаю, что не только в нашей стране, но и во многих странах постсоветского пространства. Достаточно большое количество IT-курсов, которые обещают, что после получения там сертификата, да, может быть, даже какого-то диплома, человек станет востребованным специалистом. Они прям чуть ли не гарантию дают, говорят о том, что вот у нас ребята отучились, из них там 78% трудоустраиваются, остальные 20% там доучиваются и получают заработные платы хорошие и так далее и тому подобное. Но вот по факту получается, что в стране хороших айтишников мало. И вакантные места на подобные должности, они зачастую свободны. А почему вот так получается? Каждый второй IT-специалист работу найти никто не может. Хорошую работу, во всяком случае.
Ну, во-первых, тот, кто скажет, что после окончания курса вы станете востребованным специалистом, наглый лжец. Курсы, безусловно, дают необходимую базу. Вот. Но чего ты добьешься и чего ты будешь стоить по окончании курса, зависит только от тебя. Это во-первых. Во-вторых, тут вопрос широкий, и, наверное, нужно начать немножко издалека. Вот у нас всегда присутствует вот этот разрыв между реальностью и ожиданиями. И его как-то закрывают. Искусственно, не совсем искусственно. То есть после детского садика, чтобы попасть в школу, нужно пойти на курсы подготовки к школе. Хотя по логике звучит, как будто садик к этому готовит. Однако, ну, школы говорят, нет, нам не хватает, поэтому детки идут еще на курсы.
Но не всегда.
Ну, кто-то из деток посообразительнее, кто-то с кем-то родители занимаются и так далее. А где-то школа просто закрывает глаза и берет, потому что должна брать. Вот. После школы, перед университетом, та же самая проблема. Вроде бы как выпускник школы должен априори быть готовым к университету. Но выясняется, что и на уровне реализации, на уровне госстандартов, там существует разрыв. Его, опять же, искусственно закрывают курсами подготовки к вузам. И после получения диплома, либо там сертификата, либо еще чего-то, перед университетом отставить, перед работой, у нас присутствует точно такой же разрыв. И вот здесь вот напрашивается еще одна какая-то искусственная форма, такие, знаете, курсы подготовки к жизни или курсы подготовки к работе, которых у нас особенно никак институционально не представлено. Вот. А сейчас это все закрывается программами стажировок, которые предоставляют компании. Вот. Но тут есть, опять же, ряд проблем. Во-первых, по большому счету, вот эти стажировки – это обучающие программы, которые ничего не приносят работодателям, вот, но которые за это платят. Возникает огромный вопрос, почему они это делают.
Ну, они хотят, может быть, воспитать своего специалиста.
Я могу вам рассказать, сколько это стоит. Вот, и ответ всех расстроит. Гораздо дешевле потратить деньги на рекрутера и нанять готового специалиста где угодно за рубежом, чем воспитывать своего. Это и по времени, и по деньгам, и по нервам, по всем показателям кратно дешевле. Вот, это одно. А другое состоит в том, что количество претендентов на стажировки у нас превышает количество предложений примерно в 10 раз. Это вот текущая ситуация по Бишкеку. То есть примерно 2000 человек сейчас пытаются найти стажировку в IT, условно.
Угу.
Вот. И это звучит страшно, но по официальной статистике 2000 человек у нас сейчас работают в парке высоких технологий. То есть это все основные крупные IT-компании Кыргызстана. Вот. При том, что в нормальном управлении, в нормальных компаниях считается адекватным соотношение количества стажеров к количеству полноценного персонала 1 к 10.
Угу.
1 к 9, 10%. Вот. То есть получается, что у нас 9-кратно примерно желающих попасть на стажировки, чтобы начать карьеру, то, о чем вы говорите, превышает вот эти вот возможности. И именно вот в этом месте, да, с одной стороны, вроде как университеты недоучивают, а стажировочных мест не хватает, угу, чтобы это доработать, у нас возникает вот тот кризис, о котором вы говорите.
Ну, вот смотрите, мне кажется, что, ну, это, наверное, связано не только с профессиями IT-специалистов. Это же абсолютно любая другая профессия. Когда ты окончил университет, тебе, как правило, негде работать. Я помню себя. Я пришла в какую-то компанию с кучей амбиций, что я такой шикарный специалист. На что мне сказали: ну, вот туда, пожалуйста, в уголочек присаживайся, посиди там, поразбирай бумажки, год, два, три, мы на тебя посмотрим, будем там тебе платить условно 300 сомов в месяц на дорогу. Получится у тебя, получится, нет, до свидания. Ну, естественно, я развернулась и ушла. Как бы здесь то же самое, но в итоге-то люди, которые ищут себе работу по профессии, они каким-то образом пробиваются, не знаю, записываются на какие-то дополнительные курсы, либо меняют сферу деятельности. Почему тогда у нас так получается, что, ну, на самом деле огромное количество IT, так называемых специалистов, да, которые в итоге не могут устроиться на работу? И еще второй вопрос отсюда вытекающий. Стоит ли тогда отдавать своего ребенка, там, я не знаю, братишку, куда-то поступать в подобные заведения и получать вот этот сертификат или диплом, что там выдают по его окончании?
Ну, во-первых, я думаю, что при всем уважении к вашей профессии, выпускников факультета журналистики либо там международных отношений, к сожалению, не знаю, что именно вы заканчивали, их, опять же, кратно меньше, чем вот этих вот айтишников, которые выпускают все, кто может. Вот. Я понимаю, что и IT-компании больше, чем средств массовой информации. Это во-первых. Во-вторых, вот те люди, которые пробиваются, ну, они действительно есть, но это вот те самые 1 из 10, плюс, скажем, еще 2 из 10, которые придумали, как это сделать самостоятельно, без помощи компании, устроиться на работу, доучиться, поучаствовать в каких-то открытых проектах, хакатонах. Там. Ну, сейчас, на самом деле, создается много возможностей для того, чтобы это сделать. Кто-то умудряется найти вот эту вот стажировку или первую работу на удаленке. Можно... Ну, сейчас существует достаточно много онлайн-платформ, где можно там брать работу на заказ, начиная от какого-нибудь самого простого, например, верстки имейлов, да? Uh-huh. Знаете, вот эти красивые, которые к вам рекламные прилетают? Это же тоже кто-то делает. Вот. То есть вот та разница, про которую я говорил, она в Бишкеке. То есть если принять во внимание, что за еду там готовы брать работать по всему миру при наличии, да, там каких-то других языков, японского, английского, в зависимости от того, куда смотришь. Да, возможности есть, но их все равно недостаточно. Поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот, это первое. Относительно второй части вопроса, стоит ли отдавать детей учиться IT, если они хотят, то, безусловно, стоит. Потому что, ну, я думаю, совершенно очевидно, что там следующие, ну, возьмем скромно 100 лет, они будут в руках электроники, в руках финансовых электронных технологий, в руках искусственных интеллектов, больших данных и так далее. Если профессия по душе, ею надо заниматься. Вот, если тебе не нравится профессия, и ты идешь туда там условно из-за денег, то, наверное, это было бы ошибкой.
Хорошо, но вот в Кыргызстане недавно подняли вопрос, что программированию будут учить детей чуть ли не с детского сада, да? То есть там первый, второй класс уже будут там супер IT-специалисты. Вот как вы считаете, поможет ли это нам, или наоборот, там через 10-15 лет у нас будет специалистов, как юристов и экономистов, каждый там буквально второй?
Ну, я думаю, их сейчас уже сопоставимо.
А
да.
К чему мы придем тогда, если вот все будут сейчас у нас специалисты?
Ну, давайте подумаем.
Давайте.
Вот сейчас я вспомню, наверное, в 2017 году вышла статистика Forbes с рейтингом по индексу, боюсь соврать, как он правильно называется, то ли цифровой зрелости, то ли, не помню, точно что-то про цифровой был. И Кыргызстан там был, опять же, дай бог памяти, на 37-м месте в мире. Что существенно выше России, Узбекистана, Казахстана и еще, вот из наших соседей, ну, более, скажем так, крупных и богатых стран. Как я понял, ну, не как я понял, это факт, статистика была построена на том, какое количество экспорта занимает информационные технологии в общем экспорте государства. И из-за того, что у нас в целом-то экспортируется не так много, нам не раскопать много не получится, не набурить и вывести не получится, выхода к морю у нас нет. За счет этого IT занимает достаточно большой объем вот в этой цифре. И на тот момент в составе парка высоких технологий, который является основным экспортным IT, так скажем, хабом Кыргызстана, по статистике работал что-то в районе 800 человек. Вот. Ну и вот теперь смотрите. Если мы поставим под ружье не 800, а, скажем, 8000 человек, то вот те 3% экспорта, которые у нас были, вот, они увеличатся кратно. Потому что ни 10 новых кумторов за это время мы не откроем, мы не сможем удесятерить объем производства нашей легкой промышленности, десятикратно мы не увеличим поголовье мраморной говядины и ничего такого. То есть, если исходить из того, какую из отраслей нашего государства мы можем нарастить прям значительно, то IT – это самый первый кандидат.
Ну, хорошо, тогда, исходя из этого, вот такой вопрос. Можно ли стать, ну, вот прям хорошим специалистом, обучаясь в нашей стране? Есть ли у нас соответствующая база? Или для этого там нужно выезжать куда-то за границу для обучения?
Это зависит от того, чего вы хотите. Значит, вот когда мы говорим про вот эти вот огромные цифры экспорта, их делают, ну, скажем так, в основном обычные рядовые программисты. То есть здесь как в армии. Вам нужны генералы, и вам точно так же нужны солдаты. Ни один генерал без солдат войну не выиграет. Поэтому свою карьеру тоже можно строить постепенно. Вообще, вот я так думаю, да, если бы я мог начать все сначала, сейчас, наверное, после школы я бы прошел какие-нибудь курсы, пошел, поработал, вот, потом бы получил бакалавриат лет в 25. За 30 я бы пошел на магистратуру, потому что, ну, учиться можно постепенно, развиваться можно постепенно. У нас же как принято, да, вот ты закончил школу, заканчивай вуз, иди. Но объективно, я вот сейчас смотрю, чему в вузах учили, учат. Ну, мне гораздо интереснее было бы учить философию в 30, да, чем в 20. И такого много. То есть базовых навыков для того, чтобы начать работать в IT, там их действительно можно получить на курсах. Вот. Поэтому я понимаю, да, что я не ответил на ваш вопрос. Можно ли научиться, находясь физически в Бишкеке? Безусловно, да. У нас есть хорошие вузы, которые дают необходимую базу. И у нас есть классный, быстрый и один из самых дешевых в мире интернетов. Вот, а в этом самом интернете так, такое есть, что там научиться можно чему угодно. Вот, и у нас есть хорошие компании, У нас очень дружелюбное, развитое IT-сообщество. У нас, ну, возможностей куча. Еще раз, вот на этом я не устану фокусироваться. Добьешься ты чего-то или нет, зависит только от тебя, а не от того, где ты учишься, кто там твой преподаватель, какого цвета у тебя диплом и так далее. Вот, поэтому я понимаю, что некоторым людям действительно нужен крепкий наставник или там дружный коллектив, в котором будут учиться. Это когнитивные особенности у людей разные. Но в Бишкеке все, в Кыргызстане, все это можешь получить.
А сколько времени требуется IT-специалисту, чтобы стать востребованным на рынке труда и перейти из категории, скажем так, начинающего в категорию профессионала?
От человека зависит. В среднем от 1 до 3 лет.
Ну, то есть достаточно быстро можно раскрутиться, если ты хочешь, правда, развиваться в этом направлении.
Да, смотря с чем сравнивать, но я считал, что это быстро. Здесь, видите, проблема в том, что вот эти вот ребята, которые сейчас приходят в IT, они туда идут с колоссально перегретыми ожиданиями. То есть это
чего
вот...
они хотят? Хотят прийти и сразу стать суперспециалистом?
Хорошо, когда они хотят стать суперспециалистами. Плохо, когда они хотят получать большую зарплату сразу после окончания курсов.
Послушайте, ну, у всех же у нас амбиции, и все мы хотели именно так, и уже когда, окончив там курсы какие-то, вузы и так далее, мы приходим, понимаем, что по факту мы ничего не можем получать, ну, вот поначалу. Набиваем себе эти шишки и идем как-то вот дальше. Просто вот почему, мне кажется, приходят в IT? Потому что... Там обещают, на самом деле, колоссальные деньги. Я слышала, что хорошие IT-специалисты в нашей стране зарабатывают 3, 4, 5 тысяч долларов в месяц, учитывая то, что средняя заработная плата в стране 20 тысяч сомов. Да? Естественно, нам обещают золотые горы. То есть, готовясь к сегодняшней программе, я обратила внимание на количество вот этих курсов. Да? И там потрясающая реклама, там у них шикарный маркетинг. Они там действительно обещают золотые горы и говорят, что... Вы будете у нас обучаться, там, к примеру, полгода-год, но уже в это время, во время обучения, вы найдете себе работу, и уже тогда будете зарабатывать деньги. Естественно, приходят молодые ребята, они хотят сразу, вот прям все и сразу. Ну, как бы, мне кажется, так было всегда, нет?
Ну, вы просто повторили то же самое, что сказал я, просто другими словами. Это называется перегретые ожидания. В рекламе вам врут. Вы не получите высокую зарплату сразу после окончания вуза или курсов.
Ну, вот это нужно понимать очень
четко. Это нужно понимать, об этом нужно говорить. То есть задача маркетинга и рекламы курсов – не делать из вас хороших специалистов. Задача курсов – продавать курсы. Вот, курсы могут быть очень хорошие, вот, могут быть не очень хорошие. Но, ну, вы понимаете, да, что если... Они в своей рекламе будут говорить, идите к нам учиться, у нас классно. А потом, может быть, спустя какое-то время вы найдете себе работу, но никто туда учиться не пойдет. Ну, то есть, ну, я не знаю. То есть, там с 90-го года прошло уже больше 30 лет, а мы продолжаем верить рекламам МММов. Ну, несерьезно. То есть, IT – это профессия, это высокотехнологическая профессия, отрасль. Вот, и, наверное, очень наивно думать о том, что тебя научат нажимать на 4 кнопки, и тут же станут тебе платить, как инженеру-ядерщику, допустим, да? Ну, нет, конечно. То есть надо учиться, надо практиковаться, как самурай, каждое утро вставать, осваивать свое дело лучше и лучше, и тогда у тебя все получится, да? 3, 4, 5 тысяч – это вполне возможно.
А куда деваются хорошие профессиональные специалисты? Из Кыргызстана часто ли вот бывает такое, что они уезжают в другие страны, и, к примеру, вот эта база, которую они получают в нашей стране, она является некой точкой взлета?
Весьма распространенный шаблон получить, ну, чего-то здесь добиться и с этим всем делом уехать. К сожалению, да, действительно, это происходит. Утечка мозгов, она у нас такая, знаете... волнообразная, открывается некоторое новое окно возможностей, прям видно, как пласт людей уезжает. То есть, к сожалению, да, вот люди моей возрастной категории это одни из самых старых айтишников страны, потому что там те, кто были постарше нас, такие из-под Союза вышедшие, да, они уехали еще в 90-х. Вот. Потом было вот это время, когда примерно, наверное, 2014-2015 год, люди активно повалили, когда получили развитие крупные компании в России, Белоруссии и так далее. Вот, потом, ну, такие волны возникали, да, естественно, после каждой революции народ собирает чемоданы. Хуже всего то, что сейчас ряд высших учебных заведений, они же прям напрямую говорят, заканчивай наш вуз, и можешь поступить на магистратуру за рубежом. Вот, естественно, никто не вернется назад, единицы вернутся. И вот я понимаю, что каждый человек вправе выбирать место, где жить. То есть я со своим вот этим вот патриотизмом и моим выбором жить здесь, это мое мнение, и я не имею права его навязывать. Но в целом вот пропаганда подобной точки зрения, на мой взгляд, даже слегонца преступна. Ну, учить людей, чтобы потом отправлять их за границу, ну, это противоречит любому здравому смыслу, политике, логике вообще развития места, где ты живешь и работаешь.
А мы слышали немножечко другую, ну, скажем так, историю. Угу. Представители вузов, которые очень часто приезжают к нам, в том числе и представители вузов других стран, они говорят о том, что да, мы на самом деле отправляем ребят из Кыргызстана учиться за границу, в ту же самую Россию, да, мы их там очень рады видеть, мы даем им образование, а они, получая опыт, возвращаются в свои страны, потому что родина есть родина. И рано или поздно человек, который уехал отсюда, приезжает сюда с огромным опытом, багажом знаний и, соответственно, применяет их уже на территории нашей страны.
Совершенно верно. И я знаю таких людей, и они прекрасны. Это лучшие люди, которых я знаю. Но их немного. То есть, по сравнению с теми, кто уехал, те, кто вернулись, их меньше.
Ну вот многие пытаются из нашей страны уехать, да, но мне вот интересно, как сейчас обстоят дела на рынке труда в других странах. Есть у вас такая информация?
Так, примерно так же, как у нас, но только в
больших масштабах. Ну, то есть хороших специалистов везде мало.
Безусловно. Если ты хоть сколько-нибудь успешный разработчик, архитектор, специалист по данным, что угодно, но остаться без работы, это надо постараться. Вот, людям, которые не доучились, им также одинаково сложно везде.
Хорошо, вот в процессе ответа на мой вопрос вы обратили внимание на свой возраст, да? Хотя, ну, я не считаю, что вам там, я не знаю, за 40 даже. То есть, ну, достаточно молодо выглядите. Вопрос вот такой. Считается, что в области именно вот IT, да, как в сказке про Алису в стране чудес, то есть нужно очень-очень быстро куда-то бежать, чтобы оставаться на месте, скажем так, да. Если хочешь куда-то попасть, то нужно бежать еще и еще быстрее. Соответственно, с возрастом бежать бывает достаточно сложно, да, причем во всех смыслах этого слова, и учиться тоже достаточно сложно. Какова вероятность, что человек всю жизнь, который работает айтишником, да, он был крутым айтишником, вот в старости он останется ни с чем. Потому что в 21 веке мы же понимаем, что все стремительно меняется, появляются новые программы, которые были, например, актуальны совсем недавно, да, а через месяц эта программа уже, ну, по факту устарела. Вот какая жизнь, скажем так, ждет айти-специалистов, которым уже за 50?
Ну, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. По поводу вот этих вышедших в тираж старых айтишников, я думаю, ну вот, кто помнит времена, вот там 10-15 лет назад, какая-нибудь, ну, все мы в универах учились, да, и помните вот этот момент, когда вы в бухгалтерию приходите оплачивать, и там сидит такая тетенька, синий экран на компьютере, что-то туда вбивает, и приходит дяденька, который постоянно ей что-то подкручивает, такой стереотипный дяденька, как электрик, только глаза более безумные. А вот это люди, которые там бежали быстро, чтобы остаться на месте. И вот в IT, в технологиях всегда есть то, что мы называем legacy. По-английски, по-русски это наследие. То есть это то, что что-то очень консервативное, написанное очень давно, работающее, и это никто не трогает, чтобы, ну, потому что оно работает. Постоянно есть какие-то, ну, суперконсервативные организации, банки, например, какие-то финансовые институты, в которых, ну, действительно, программный код работает, написанный там 10, 15, 30 лет назад. Я в 2010 году, я работал с процессинговым центром, и я реально вносил правки в код, написанный в 88 году.
Ого.
И это то, что работает у нас на банкоматах. Ну, тогда работало. Вот, то есть вот те люди, которые не развиваются, не переучиваются, не переквалифицируются, вот для них всегда есть... И это смешно звучит, но за программиста на каком-то вот таком реликтовом языке программирования платят космические деньги, потому что это надо поддерживать, а никто сейчас это не учит. Только надо где-то старичков искать. Вот, это одно. Другое про то, что сложно ли за 40 учиться, естественно, сложно. Вот, учиться надо. Ну вот, мне, наверное, опять же, не стоит оценивать по себе, потому что у меня уже 4 красных диплома, и вот сейчас я снова выпускаюсь из вуза. Я учусь всю жизнь, да, у меня есть эта привычка. Мне, наверное, немножко легче. Ну, мне это нравится, начнем с этого. Вот, если тебе учиться не нравится, если ты там не хочешь развиваться и так далее, тебе будет сложно. Но тут надо сказать, наверное, что эта история, она ведь не только про IT. Ну, вот вы сейчас прекратите учиться, да? Ну и что, останетесь без всего вот этого влияния в интернете, останетесь без чата GPT, будете продолжать писать текст руками, когда остальные будут генерировать его полотнами и так далее. Вы тоже учитесь? Вот звукорежиссеры учатся, все учатся, медики учатся еще сильнее нас, им нельзя не учиться. А бухгалтера проходят сертификацию, они каждый год ходят там на подтверждение квалификации и так далее. Все учатся. Это вот наша технологичная эра такая, это правило, что учиться ты должен всю жизнь, иначе ты останешься за бортом. Вот. А раньше, знаете, вот этот был стереотипный ветеран войны, который сидит у метро и просит подати, да? Вот. В нашем веке будет айтишник, который не хотел учиться, сидеть у метро.
Хорошо. А расскажите нам, пожалуйста, как часто приходят в IT, скажем так, представители других специальностей? Математики, инженеры, радиотехники? Потому что мне кажется, что это люди, которые, ну, наиболее близки к IT-сфере.
Обалденный вопрос. Вот это прямое попадание вообще в то, что сейчас происходит. Вообще, ошибочно, люди, далекие от разработки программного обеспечения, считают, что IT — это когда ты сидишь и на синем экране пишешь какой-то программный код. И отчасти это так и есть. Но сильно, я бы сказал, даже не 50% общей проблематики, которая происходит. Системы усложняются, системы должны встраиваться в бизнес-процессы организаций, должны интегрироваться со всем на свете. И сейчас придумать систему, разработать, спроектировать, разобраться в требованиях заказчика, правильно тестировать, сделать его удобным для пользования и так далее, крайне важно. Вот. В то время как не к ночи будет помянут чат GPT, уже сейчас там генерирует код так же, как и генерирует контент для социальных сетей. Вот, то есть история в том, что у нас сейчас все больше и больше фокус будет смещаться в сторону сложных требований от заказчиков программного обеспечения. Ну, естественно, меньше проблематики написания кода и больше проблематики понимания болей заказчика. Поэтому айтишник следующего, если даже не текущего поколения, должен становиться все более и более интердисциплинарным. То есть у нас скоро появятся, они уже есть, айтишники, сосредоточенные только на финансовых технологиях, айтишники, сосредоточенные на генной инженерии, айтишники, сосредоточенные там на логистике и так далее. То есть когда ты чего-то разрабатываешь, и ты прекрасно понимаешь, почему ты это делаешь, зачем, какую проблему ты решаешь. В общем, вот эти люди, которые приходят из смежных профессий, если они идут с правильным посылом, с правильным багажом, с правильным горизонтом, кругозором, они очень хорошо приходятся к столу. А в качестве примера, ну, это очень нерелевантный пример, но тем не менее, несколько лет назад к нам пришел парень, ему было лет 37. По образованию он теолог.
Теолог.
Профессиональный проповедник.
Так.
Пришел, переучился, стал разработчиком, благополучно уехал в Питер, вот, где продолжает свою карьеру IT-специалиста.
Угу.
Вот видите, с Божьей помощью, как говорится.
Ну, вот смотрите, мы-то с вами выяснили в процессе нашей беседы, что многие люди приходят в IT из-за хороших заработных плат.
Угу.
Да? И сейчас я узнала о том, что еще и приходят люди из смежных профессий. А вот приходя в IT, как часто они там задерживаются? Или же наоборот, многие понимают, что это вот прям совсем не их, и они снова возвращаются там в свои какие-то труды?
Всяко бывает. А тут дело, может быть, даже не столько в том, что это не его, а в том, что, меняя профессию, ты должен понимать, что ты откатываешься по уровню заработка в любом случае.
Угу. Временно.
Ну, временно, естественно. Но вот здесь вопрос в том, кому хватает вот этого запаса жира или какой-то динамики для того, чтобы вот это время пережить.
Угу.
Потому что, ну, тебе год отучиться. Как я говорил, учиться обязательно надо интенсивно. Это значит, что ты там уже где-то немножко начинаешь меньше работать. Вот. Во-вторых, вот ты пришел на стажировку, это минимум месяца три. Там, ну, в лучшем случае, вот как вы говорите, на дорогу будут денег давать. Вот. А если у тебя там семья, дети, потому что когда вот мы говорим про вот это переключение, это люди повзрослее, да? Вот. Чего они это время будут есть и так далее, вот это большой вопрос. Поэтому вот те, кто справляется вот с этой переходной фазой, те, как правило, задерживаются.
Угу.
Вот есть такие, которые говорят, ну все, я больше не могу, мне надо зарабатывать. Есть те, кто иллюзорно думает, что я продолжу заниматься своей профессией, там буду на 2 часа ходить на стажировку, потом через годик куда-то продвинусь. Вот эти 2-часовые стажировки, это 100% не работает. Не работают онлайн-стажировки, на мой взгляд.
Угу.
Вот, то есть это для того, чтобы быстро, интенсивно, качественно войти в профессию, ты должен посвятить себя этому, иначе, я думаю, ничего не получится.
Какой-то еще совет начинающему айтишнику хотите дать в завершении нашей с вами беседы?
Да, хочу дать. Мой самый главный совет, который я раздаю в последнее время, не упускайте любых возможностей поработать. А возможностей сейчас таких для выпускников вузов, для студентов там 3-4 курса, которые что-то ищут, и их будет все меньше и меньше. Просто потому, как, ну и я обрисовал, как перекосился рынок, поэтому сейчас будет сложно, особенно на фоне вот этих новостей о том, как соцсети увольняют десятки тысяч человек, всякие организации. Ну, прям все звучит как достаточно сложный эпизод. Вот. Поэтому любая возможность начать работу, пойти на стажировку, ей обязательно надо пользоваться. Если позволите, мы завели телеграм-канал. Он называется Timely Soft Internship. Его можно найти.
Uh-huh.
Вот. Где мы собираем как раз для вот таких ребят информацию о текущих возможностях, о том, кто где ищет стажировку, о том, ну, какие-то советы на эту тему раздаем. Самое главное, вот здесь нужно понять всем, кто эту стажировку ищет. Опять же, я объяснил, почему. Те люди, которые вам предоставляют эту возможность, они делают это во многом в ущерб себе. Вот, поэтому нужно относиться к этому по возможности с благодарностью, с ответственностью и... ну, и работать над собой. Почему мы это делаем? Мы искренне верим, что если вокруг нас появится больше качественного IT, качественных разработчиков, если мы сделаем из нашей экономики действительно цифровую экономику, если мы станем еще более значимыми участниками вот этих экономических процессов, люди вокруг нас станут богаче, а богатые люди вокруг себя мир обязательно улучшат. А мы все хотим жить в этой стране, вот, и хотим улучшать ее как можно больше. Поэтому давайте учиться, давайте не бояться IT, давайте стараться получать навыки, зарабатывать кучу денег, и от этого все вокруг нас станут очень счастливыми.
Спасибо вам большое, Андрей, за такой добрый посыл. Успехов вам всего самого хорошего. Я хочу напомнить, что в гостях у нас был председатель Кыргызской ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг Андрей Гуринов. Вы слушаете радио «Спутник Кыргызстан». Эфир продолжается. Оставайтесь с нами.
Утро хорошего дня.